Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христианский Египет. История и современность. Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов. Россия и Египет. Пути и перспективы взаимодействия. Сегодня мы заканчиваем наше радиопутешествие по христианскому Египту. Мы познакомились с историей христианской церкви в Египте, посетили святыни Каира, побывали в Нитрийской и Восточной пустыне, посетив древние монастыри, где зародилось монашество. Историческая экспедиция по пути цесаревича Николая, которая прошла в Египте осенью 2019 года, вызвала большой интерес как у египтян, так и у наших соотечественников, живущих за рубежом, что было особенно актуально в преддверии 2020 года, который был объявлен годом гуманитарного сотрудничества России и Египта. В Российском центре науки и культуры в Александрии прошел круглый стол «Египет и Россия. Пути истории», приуроченный к 150-летию памяти путешественника, ученого, министра просвещения России Авраама Сергеевича Норова. Многие участники экспедиции представили на круглом столе свои доклады и поделились впечатлениями от поездки. В Александрии мы записали небольшую беседу с директором Российского центра науки и культуры Маратом Илшатовичем Гатиным. Марат Илшатович, мы благодарим вас за теплый прием и за возможность рассказать об исторической экспедиции в Российском центре науки и культуры в Александрии. Расскажите, пожалуйста, какие проекты реализуются в центре?
Я бы хотел начать с того, что российские центры науки и культуры в Египте, а их два в Каире и в Александрии, представляют собой представительство Россотрудничества в Египте. А Россотрудничество, оно по всему миру у нас, и основная задача, конечно же, это продвижение русского языка, популяризация российского образования, продвижение в массы нашей российской культуры, работа с соотечественниками. И вообще наша организация несет на себе такую, так скажем, очень важную миссию гуманитарного блока. Это и культура, и образование, и наука, гуманитарные отношения и так далее. Что касается Египта и, в частности, Александрии, то мы стараемся с местными нашими коллегами работать, так скажем, по всем фронтам, охватывать все те сферы, которые, так скажем, верены нам. Это и вот буквально на прошлой неделе мы провели круглый стол, посвященный российско-египетским отношениям, диалог во имя будущего. Сейчас у нас проходит цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства. Наши местные партнеры, коллеги очень сильно помогают. Мы провели ряд мероприятий с людьми с ограниченными возможностями. Это приезжают наши коллеги из России, египетские партнеры подключились. То есть мы стараемся охватить все направления. Более того, центр активно предлагает свои образовательные и культурные услуги. Здесь и обучение русскому языку, другим языкам. У нас работают такие студии, как балет, гимнастика, йога. У нас александрийцы могут научиться играть на фортепиано, на флейте, на скрипке. Дети соотечественников сейчас получают уроки риторики, чтобы правильно изъясняться на русском языке, писать и так далее. Ну и, как известно, 2020 год будет перекрестным годом гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом. И в рамках вот подготовки к этому году мы сейчас с нашими египетскими партнерами фактически по направлениям прорабатываем, чтобы мы могли совместно проводить. Как я уже, общаясь сегодня с нашими гостями, сказал, то, что Российский культурный центр – это место, где должен наш соотечественник находить отдушину для себя, чувствовать себя как дома. Ну и любой приходящий к нам египтянин, чтобы получал моральное удовлетворение от общения с нами и захотел бы вернуться снова к нам.
Много ли детей занимается в вашем центре?
У нас занимаются примерно дети, начиная с 5-летнего возраста и уже, так скажем, зрелые девушки и юноши где-то до 24 лет. Если брать языковые курсы, то здесь возраст увеличивается, там нет ограничений возрастных, то там и более взрослое поколение занимается. Детишек только на балете и на гимнастике примерно не менее 300, может быть, даже более 300 человек ходят. Вот, на курсы русского языка более 150 человек у нас ходят. Плюс достаточно активно работаем с нашими соотечественниками. Примерно наших соотечественников сейчас, по непроверенным, конечно, данным, но как минимум 1000 человек в Александрии.
Как бы вы оценили перспективы культурного сотрудничества между Россией и Египтом?
Я думаю, перспективы здесь очень даже хорошие, потому что египтяне очень жаждут получать информацию о России. Им все интересно, и они как раз-таки подчеркивают, что в настоящее время мы не имеем той достаточной информации о России, чтобы вот понимать, что это за страна. И, как я уже сказал, буквально когда проводили на прошлой неделе мероприятие, вот этот круглый стол «Диалог во имя будущего», и разговаривали с нашими египетскими коллегами, с нашими гостями из России, как раз-таки мы эту тему тоже обсуждали, что необходимо разработать план мероприятий разноформатных, которые бы были как раз-таки направлены на то, чтобы сближать два народа – российский и египетский. Более того, сейчас я еще что хочу отметить, что отношения между нашими странами, можно сказать, на пике. Очень позитивно, очень на высоком уровне. Буквально вот 2 недели назад президент Сиси приезжал в Россию, встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, проводили большое мероприятие, саммит «Россия-Африка». В Египте сейчас в ближайшее время будет запускаться ряд наших крупных именно инвестиционных проектов. Это и атомная электростанция в Дабе, это и работа в российской промышленной зоне в районе Порт-Саида, если не ошибаюсь. Ну и наш блок, он такой, скажем, достаточно ощутим, потому что число египтян, которые хотели бы уезжать обучаться в Россию, из года в год растет.
Это очень хорошие результаты. Со своей стороны отметим, что и нам хотелось бы познакомить россиян с Египтом. Не только как со страной, где расположены известные курорты, но и как со страной, которая имеет очень древнюю историю. С христианским Египтом, где зародилось монашество и где до сих пор сохраняется духовная преемственность.
Я думаю, здесь можно просто по итогам, когда ваша экспедиция завершится, подвести итог и договориться уже о конкретных дальнейших наших шагах. Не просто так вот работать, так скажем, бить в точку, чтобы достигнуть нужного результата.
Наш разговор мы продолжаем с участниками исторической экспедиции по пути цесаревича Николая. Своими впечатлениями от поездки поделился член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор биологических наук, специалист в области генетики Илья Артемьевич Захаров-Гизехус. Илья Артемьевич на встрече в Российском центре науки и культуры в Александрии представил доклад о своем предке Аврааме Сергеевиче Норове.
Я был в большинстве европейских стран и нескольких азиатских, в том числе Вьетнам, Китай, Индия, Япония, Корея. Но в Африке я оказался первый раз, в Египте тоже, конечно. И поездка была мне интересна. То, что я здесь увидел, я, хотя с детства много о Египте слышал и читал, но тут я современный Египет увидел своими глазами. Это интересно. Но я бы хотел поделиться сугубо личными впечатлениями или ассоциациями, которые возникли во время этого путешествия. Когда мы были в Российском культурном центре, в этот день и в этот вечер открывалась выставка художника. Я посмотрел картины, многие из картин, как оказалось, были написаны им в России, в том числе в родном для меня Ленинграде, Петербурге, знакомые места. Хорошо, с чувством написано, живопись мне понравилась. Но после того, как я посмотрел эту выставку, я узнал, что вот этот художник Эль-Саруи по своей основной специальности является историком искусства. И я увидел две его книги, в том числе одна книга о живописи современного Египта. Я к нему подошел и спросил, знал ли он такого специалиста по искусству Ближнего Востока, как Анатолий Богданов. Услышал, что да, это мой руководитель. Оказывается, вот этот Эль-Саруи учился в Ленинграде в институте имени Репина, это учебное заведение при Академии художеств. А Анатолий Богданов, которого я хорошо знал, к сожалению, достаточно рано умерший, был там профессором. Он говорит, да, это мой руководитель. А Анатолий Богданов, в свою очередь, был учеником моей матери, которая несколько десятилетий преподавала в этом заведении. То есть получилось так, что вот я встретился с египтянином, который по своей профессиональной карьере является, так сказать, внуком моей матери. Было приятно все это выяснить.
Культурно-исторические связи между Россией и Египтом действительно очень тесные. Многие мигранты, покинувшие нашу родину после революции, нашли здесь свое последнее упокоение. О посещении небольшой русской часовни, расположенной на Каирском кладбище, рассказывает Марина Юрьевна Богучарская.
Попали мы на греческое кладбище. Это, во-первых, старый Каир, ну, наверное, старый город. В этом городе находится греческое кладбище. Рядом храм Успения Божией Матери, в котором находится колодец. Там было место остановки святого семейства, там находится колодец, где, предполагается, по преданию они могли останавливаться и, так сказать, утолять жажду. И вокруг этого храма, видимо, да, потом образовалось кладбище. И в связи с тем, что в результате, так сказать, эмиграции наши соотечественники, попав в жернова истории и, к сожалению, так трагически покинувшие родину, с надеждой поначалу первые годы, потому что они уезжали, надеясь вернуться, что это совершенно временно, что сейчас они тут пересидят, они не потеряют боевой дух, боевую готовность свою и вернутся снова на родину. И, наверное, самое тяжелое – это то, что вот эта надежда таяла, как стираются буквы, надписи их имен, их имена, вот они выгорают. Вот для меня это тоже явилось. Это вот какая-то часовенка такая не очень ухоженная, со списком, потому что могилы были разрушены, ничего другого не оставалось, как хотя бы просто какие-то сведения, которые остались, их вот в этой часовне записать, чтобы совершенно не пропала память. Но память стирается. Под солнцем египетским как выгорают эти буквы. И боюсь, что если никаких усилий не предпринять, это сотрется из памяти, к сожалению, навсегда. Совершенно небольшая часовенка, два списка имен, наверное, ну вот навскидку, может быть, имен 200. Ну, потому что Каир, я так понимаю, что большая часть в Александрии, поскольку это был портовый город, кладбище греческое, но по договоренности русские кладбища, по всей видимости, не было получено разрешение, не так много было людей, это земля, выкуп. Ну, а все были бедные, приехали же вообще без всего. Без профессии, которую можно было бы хорошо зарабатывать, и без средств к существованию, соответственно. Поэтому, наверное, все так и получилось. Ну, вот что смогли, это только, вот, видимо, создать эту часовню. Ну и в сущности, вот на мой взгляд, конечно, очень-очень грустное впечатление производит это все какой-то такой вот безнадежности. Ну, хочется верить, что все-таки кто-то предпринят и как-то это восстановится, но пока так. Мы какие-то молитвы прочли, то есть мы постарались вспомнить или хотя бы в душе вспомнить этих людей, не чуждых нам, наших и по крови, и по духу, потому что это были люди верующие, они покидали эту родину. И я хотела привести строки из стихотворения Роберта Рождественского. Она посвящена другому кладбищу, но они очень подходят. Как они после, забытые, бывшие, все проклиная и ныне и впредь, рвались взглянуть на нее, победившую, пусть непонятную, пусть непростившую, землю родимую, и умереть. Вот. В принципе, наверное, суть вот тех ощущений, которые лично я получила, ну, наверное, и наши согруппники тоже.
Наш разговор продолжает начальник юридического отдела Балашихинской торгово-промышленной палаты, член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребенка, слушатель отдела дополнительного образования Московской духовной академии Петр Петрович Попов.
Я думаю, что та программа, которая идет последние годы правительством Египта, чтобы население жило как-то в достатке и миролюбви между собой, она выведет на новый уровень, и в том числе наши отношения русские, которые за последние годы не посещают Египет по каким-то убеждениям. Мы уже проехали большую территорию Египта, увидели, что население дружелюбное, будь то оно христианского направленности или мусульманской, к нам все приветливо относятся. Если понимают русские, очень приятно, потому что многие здесь изучали в советский период времени. А кто-то сейчас целенаправленно изучает русский, потому что хочет работать в туристической сфере, кто-то хочет как раз по религиозным маршрутам, по паломничеству работать с нашими паломниками-туристами. Из-за этого, с учетом, что произошло, когда был саммит «Россия-Африка», показалось, что у России есть много здесь друзей. Надеюсь, Египет станет тем оплотом, который как раз вернет сюда русский дух и надежду, что совместными усилиями здесь христианство будет укрепляться и сохраняться исторические ценности, потому что здесь есть и с фараонского периода, и пребывание французов, греков, потому что архитектура каждого города, она своеобразна, будь ты находишься где-то в пустыне или в одном из центральных городов, ты видишь разные мозаики, разные краски, видения. И вот это надо все сохранять для мировой общественности и показывать, как люди творили, жили и существовали вместе, при этом разные национальности, разные народности и разных политических взглядов. И сегодня даже 100 миллионов Египет это показывает.
Во время экспедиции мы не только посетили многие историко-культурные и религиозные места, но, главное, имели возможность пообщаться с людьми. Халед Хайер, который автостопом несколько раз путешествовал по России, рассказывает о характере русских людей.
После своего первого путешествия мне очень понравился побольше путешествовать по России, когда я уже знаю русский, потому что мой первый раз, когда был в России, не мог все понять, не мог нормально с людьми поговорить. И вернулся домой и начал учить русский больше и больше, чтобы туда вернуться и наслаждаться путешествием больше. Потому что у меня было очень крутое впечатление, потому что люди там меня интересовались, и люди хорошие, очень хотели мне помочь, общаться, подружить. И поэтому я решил посетить эту страну побольше. И у меня была мечта там 5 лет ездить до Байкала автостопом и вернуться, и у меня это получилось. Я там почувствовал себя вообще как дома. Я не чувствовал себя как чужим человеком, и все люди со мной там нормально общались, и я ничего не боялся, я просто ездил, и мне все было очень хорошо. Мне очень наслаждался путешествие. Там люди как будто не было как братья уже. Я не чувствовал много разницы между египтян и русским, поэтому мне там больше понравилось общаться с людьми, и особенно ездить автостопом, потому что вот тогда могу с простыми людьми там пообщаться, как дальнобойщики, люди, которые в деревне живут, и узнать, как они думают про иностранцев, которые по-русски говорят. Самое главное – это честность. Все люди просто честные, они, если они что-то думают, они просто его скажут. И мне это очень понравилось. Вот это имя там я не мог найти в других людей.
Подвести итоги исторической экспедиции по пути цесаревича Николая и рассказать о том, как она помогла ее участникам познакомиться с историей и современной жизнью Египта, мы попросили организатора экспедиции по историческим маршрутам русских путешественников Веру Юрьевну Алексееву.
Итоги. Говорить о том, что вот прямо итоги, ведь экспедиция еще не завершена. Мы прошли небольшую часть по пути цесаревича. Весь проект, который мог бы включить весь путь цесаревича, займет, конечно, не один год в наших условиях. Это пройти несколько стран нужно, но вот пройдя малую египетскую часть, мы можем сказать о чем? Главный итог нашей поездки, что все возможно верующему, по слову Господа. Потому что впервые никто еще так не делал, не повторял именно этот путь. Когда мы читаем воспоминания или описания экспедиции на восток цесаревича Николая, то читаем в тексте «Вряд ли когда-нибудь еще будет повторено столь замечательное путешествие, которое совершил в 1890-91 году цесаревич Николай Романов». Ну вот, спустя 130 лет собирается группа энтузиастов, и они едут, и они вместе с молитвой, с иконой царя-императора Страстотерпца проходят путь по Египту. Всего заняла поездка 17 дней. В общем, в ней участвовал 21 человек лично и гораздо большее количество людей. Те, кто помогали готовить, те, кто помогал готовить материал, передавали подарки. У нас же участвовали и издательства, и какие-то организации, которые помогли собрать подарки, книги для детей, угощения, какие-то вот вещи для храма, для нашего прихода в Каире, в Хургаде. То есть участвовало гораздо большее количество людей из многих городов России. И вот та поездка 2019 года, экспедиция по пути цесаревича в Египте, она, конечно, подняла большой пласт нашей истории, русской истории, христианской, и помогла людям поверить в то, что вообще возможны такие экспедиции. Конечно, сейчас вот в наших современных реалиях сложно думать, как это вот еще сделать. Но вспоминая, какой прорыв, какой подвиг совершили вот эти люди, я бесконечно благодарна всем, кто собрался, поехал. И до сих пор происходят, как сказать, последствия этой экспедиции. Участники встречаются в своих храмах, рассказывают о поездке, рассказывают о цесаревиче Николае, о пути царя Страстотерпца Николая, рассказывают о Египте. Мы с вами здесь встречаемся, мы же продолжаем этот путь. То есть путь, экспедиция по пути цесаревича, она не закончена, она продолжается. Вот это и есть главные итоги нашей поездки. Надеюсь, итоги еще будут, и они продолжатся.
В заключение программы прозвучит песня на слова Льва Ашанина, музыка Яна Френкеля «Напиши мне, мама, в Египет», которая во время исторической экспедиции часто звучала в небольшом автобусе, который мчался среди бескрайней египетской пустыни. Поет Марк Бернес.
пустыни нам щеки щипят, и песок забивает рот. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живет. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живет. Не спешу я пока обратно, чтобы память о нас сохранить. Этот желтый и непонятный, не похожий на Волгу ни. Будет море, мы это знаем, будет небо в морской пыли. И летят сюда вслед за нами наши русские журавли. Мне бы лучше Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг на Марс начнется вербовка, я поехал бы на годок. Здесь как будто весь воздух выпит, нету дождика третий год. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живет. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живет.
Мы благодарим Марата Ильшатовича Гатина, Илью Артемьевича Захарова Гизехуса, Петра Петровича Попова, Халеда Хайра, Веру Юрьевну Алексееву и Марину Юрьевну Богучарскую за участие в нашей программе. Я, ведущая цикла передач «Христианский Египет. История и современность» Варвара Каширина, благодарю всех наших радиослушателей, а также всех своих спутников, с которыми посчастливилось пройти по историческому маршруту в Египте. Желаю всем новых встреч и путешествий, легкой дороги и надежных попутчиков. Храни всех Господь! Вы слушали программу «Христианский Египет. История и современность». Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов.
За 11.5 веков своего существования наша страна выиграла сотни больших сражений. Слава русского оружия, овеянной чистой верой русского человека, известна всему миру. На радио «Радонеж» прозвучит программа авторских передач доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Она посвящается памяти павших воинов. Ибо сказал поэт: «Над пожарищем ночь блекнет, брежет отдаленный свет, на костях героев крепнет русский становой хребет».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы с вами поведем беседу об освобождении Москвы от польско-литовских захватчиков в 1612 году. Мне прежде всего хотелось бы показать в этой нашей сегодняшней беседе вовсе не торжественную, парадную сторону акта освобождения, а то, что это была тяжелейшая страда, и судьба сражения висела много раз на волоске. То есть все могло закончиться очень печально. Эта победа, она в значительной степени не только усилие земского ополчения, не только героизм русских людей, но и, честно скажем, это милость Божья. Великая смута, она была прежде всего смутой не политической, она была смутой в душах, в умах. Она породила невероятную кривизну в людях. Дезертирство, измена, коварство, легкость на убийство даже собственных соратников, она растлевала душ людей в эпоху смуты. И эта смута была главной. Так вот, борьба за Москву была тем последним актом, который должен был показать, сохранилась в людях жертвенность. Могут они все-таки подняться и встать за веру и Отечество, или все уже разгромлено, раздавлено, и ничего не восстановится? К тому времени Россия 8 лет находилась в состоянии боевых действий. Вся воинская сила была перемолота. В городах стояли небольшие гарнизоны, подчинявшиеся где-то земскому командованию, где-то полякам-литовцам, где-то мятежным казакам, а где-то вообще никому не подчинявшиеся. Фактически государство России не существовало. Существовало северно-русское государство, которое подчинялось земской администрации. Его вооруженными силами было второе земское ополчение во главе с Дмитрием Михайловичем Пожарским, князем Рюриковичем, стольником государева двора и выборным человеком Мининым, нижегородцем. Ну и южно-русское государство, вооруженными силами которого была рать, носящая в литературе очень условное название «Первое земское ополчение». Она билась за Москву уже довольно долго и с 1611 года перемогалась поляками и литовцами за столицу русского государства. Терпела поражение, наносила ответные удары, крайне истощила свои силы. Часть этого воинства, не желая сотрудничать с Пожарским, незадолго до битвы за Москву, просто увел на юг казачий атаман Заруцкий. И на окраине Москвы, уже не имея сил блокировать все дороги, но просто оказывая давление на гарнизон захватчиков и препятствуя силам, которые могли оказать ему поддержку извне, стоял князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. С ним было примерно 1003 казаков, и в его воинство входил небольшой контингент крайне утомленных этой борьбой дворян. Трубецкой не имел за своей спиной ярких военных достижений, но он имел достаточно воли, упорство и отваги для того, чтобы удержать от соблазна уйти за русским значительную часть земского воинства. И, кроме того, он был прекрасным живым знаменем. Мы много знаем о Пожарском, мы много знаем о Минине, о Трубецком знаем мало. А между тем, о Дмитрии Тимофеевиче стоит поговорить. Мало кто обращает внимание на то, что он был на два порядка знатнее Пожарского. Он был князь из династии Гедиминовичей, и впоследствии в 1613 году при выборах нового государя он был одним из главных претендентов. Иными словами, знатность Трубецкого, она была тем фактором, который привлекал к нему дворян, готовых постоять за русское православное дело. Ну вот это войско удерживало под контролем, в какой-то степени частично блокировало большой польско-литовский гарнизон, который стоял в Кремле. Его возглавлял польский полковник Струсь. И гарнизон этот жестоко страдал от голода. Он ждал, что придет к нему подмога, большой обоз воинских людей, Речи Посполитой, которые дадут, наконец, продукты, позволят продержаться в Кремле, пережить эту голодную пору. Этот гарнизон сидел на награбленных сокровищах, на золоте, на серебре, на драгоценных тканях, на драгоценных камнях, уворованных у Москвы, которая была выжжена и обобрана до нитки захватчиками. Уходить из Кремля он не хотел, потому что за службу ему не заплатили из королевской казны. И кроме того, просто так уйти было сложновато, поскольку в этом случае Москву моментально всю заняли бы русские войска, и они бы постарались этот самый гарнизон, уходящий к себе в освояси, домой положить и отобрать у него все то, что тот награбил. Поэтому гарнизон склонен был стоять до последней крайности и ждать, пока его накормят. К Москве двигалось войско гетмана Яна Караля Хаткевича. Он как раз вел тот самый драгоценный обоз с мясом, хлебом, вином, маслом. Его основной задачей было пробиться через ополченцев Трубецкого, доставить в Кремль эту пищу и таким образом позволить по-прежнему полякам контролировать русскую столицу. Надо сказать, что Хаткевич прекрасно понимал, насколько драгоценное у него содержимое обоза. В голодной стране, в стране, которая разорена страшно, он везет огромное количество продовольствия. Ну, не зря доверили великому гетману литовскому. Он числился настоящим гроссмейстером сражений. Он был великим полководцем. Это безо всяких скидок и оговорок. Именно великий полководец, он учился тактическому искусству итальянских военачальников, мальтийских рыцарей, в испанских Нидерландах, обладал колоссальным опытом боевых столкновений и успел к тому времени разгромить под Кирхгольмом на голову превосходящую по численности армию шведов. Затем он участвовал в большом сражении под Гурзовым, действуя с успехом против мятежной армии Зебжидовского. Опять громил шведов незначительными силами и фактически смог переломить ход польско-шведских боевых действий. Он не очень поддерживал, можно сказать, высказывался против масштабной войны с Россией, понимая, что исход борьбы непредсказуем. И первый тревожный звоночек в его блистательной боевой биографии прозвучал в 1611 году именно в результате неудачной осады Хаткевичем Псково-Печерского монастыря. Ну, полгода спустя он восстановил репутацию, прорвав оборону Трубецкого впервые и доставив запасы и подкрепления осажденным в Москве полякам и литовцам. Вот, собственно, понимаете, Хаткевич ждал, что он выполнит ту задачу, которую уже выполнял. Он уже прорвал заслоны Трубецкого и ждал, что и в этот раз прорвет. У Трубецкого 3000, у Хаткевича 9-10 тысяч. Притом это дисциплинированное королевское воинство, отлично вооруженное, тактически подготовленное блистательным образом и под знаменами полководца, который доселе числился одним из лучших во всей Восточной Европе. Кстати, впоследствии он еще станет полководцем-легендой. Именно он остановит натиск турок-османов под Хотином. Значит, 10 против 3, плюс еще польско-литовский гарнизон в Кремле. То есть превосходство подавляющее. Но в этот момент к Москве выдвигается и второе земское ополчение под командованием князя Пожарского. Мы не знаем, сколько он вел войск. Очевидно, немного. Некоторые считают, что 4-6 тысяч человек, может быть, 7, и это предел. Больше невозможно было набрать. Разговор о том, что там было 15-20 тысяч ратников, это все, в общем, из области исторического фэнтези. Скорее всего, по численности своей войска Пожарского и Трубецкого совокупно уступали в численности армии Хаткевича, тем более армии Хаткевича и московскому гарнизону. плюс они были качественно ниже. Настоящих опытных вояк, дворянской кавалерии, стрельцов там было относительно немного. Смоленские дворяне, да, небольшое количество. А из поволжских дворян тоже небольшое количество. А прочие действительно ополчение казаки, то есть боевая сила второго-третьего сорта. Это времена Василия Шуйского. Московское царство могло выставить в поле настоящую большую армию, сражаться наравне с Речью Посполитой, а сейчас никакой большой государственной русской армии не было. Фактически Пожарский вел под Москву огрызок русской боевой мощи. Последнюю горсть людей, которые можно было бросить в бой, либо они остановят поляков, либо они сгорят, и больше никаких надежд у России нету. Она как государство кончилась. Задача достаточно простая была. Нужно было не разгромить и уничтожить войск Хаткевича, а не дать ему проникнуть в Кремль. Потому что если оно не довезет пищу до Кремля, то в этом случае кремлевский гарнизон умрет от голода, и Москва будет русской вновь. Если он довезет, то Москва останется в руках у Речи Посполитой. Собственно, шансов на то, что малоопытный, хотя и очень знатный Трубецкой, Пожарский, у которого за плечами было две удачи военных в столкновениях с противником, но не было ни одного большого сражения. Их ополченцы выстоят против первоклассного войска под командой первоклассного полководца, не было никаких. Иными словами, сражение за Москву с самого начала, еще до того, как оно началось вообще, было обречено на поражение. Русские должны были проиграть. Но этого не произошло. Итак, буквально за сутки до подхода Хаткевича Пожарский начинает занимать позиции в Москве. Он знает, что Хаткевич идет с запада, поэтому он занимает западные окраины города, ну, приблизительно в районе Арбатских ворот, южнее до Москва-реки, севернее. Бойцы Трубецкого становятся в Замоскворечье, полагая, что, может быть, Хаткевич попробует атаковать с юга. Точно не было известно, с какой стороны он предпринят наступление. В общем, прикрывали разные направления. И 22 августа Хаткевич ударил на Пожарского. Первый бой, бой кавалерии польской тяжеловооруженной и более легко вооруженной русской дворянской конницы окончился для Пожарского плачевно. Но Пожарский очень хорошо понял, если нельзя противостоять в открытом бою, значит, надо пользоваться другими тактическими приемами. Он саживает кавалерию с коней и говорит, вот целый ряд укреплений, окопы, завалы, баррикады, стойте за ними и сражайтесь против поляков. И сражение идет довольно долго, поляки прорываются, им надо пройти 2 километра. Они будут у стен Кремля, они решат свою задачу. Но они много часов проламываются через русские позиции, несут потери, начинают понимать, что кавалерийский наскок – это не то, чем можно сломить русскую стойкость, бросают туда пехоту. Бой продолжается, Пожарский получает ранение, и в этот момент Трубецкой видит, что его люди настроены переправиться через реку и помочь Пожарскому, выручить его. Видно было, что немного осталось для того, чтобы позиции русских были все-таки пробиты. Кстати, в этот момент кремлевский гарнизон делает вылазку, пытаясь ударить в тыл Пожарскому и уничтожить его бойцов, перемолоть их одновременным ударом из этого направления, но кремлевских сидельцев останавливают огнем, они несут тяжелые потери, впоследствии один из них говорит, ну вот, знаете ли, русские поляков никогда не били, но мы были так голодны. Ну, что ж, очевидно, сытый поляк превращается в терминатора, но вот в данном случае этого не произошло, и поляков просто при попытке выйти на вылазку положили. В конечном итоге Трубецкой не разрешает своим людям помочь Пожарскому. С одной стороны, он видел то, что Пожарский не стремится соединиться с ним, а Пожарский полагал, что его бойцы могут заразиться неистовой, скажем так, грабительской стихии, которая царила в казачьих таборах. С другой стороны, Трубецкой знал, что он знатнее, и Пожарский ему обязан подчиниться. И это сначала вызвало определенную холодность между двумя военными вождями русского ополчения. Трубецкой удерживал какое-то время своих людей от помощи Пожарскому, и в конце концов казаки, которые видели, что товарищи их боевые гибнут там, на той стороне Москвы реки, сами без команды переправились и ударили полякам и литовцам во фланг. К вечеру выяснилось, прорваться Хаткевичу не удалось. Он положил 1000 бойцов на этих окопчиках, баррикадах, земляных рвах и не прорвался. 23-го он перегруппировывается, переходит за Москворечье, и его встречает уже с этой стороны объединенные силы Трубецкого и Пожарского. Пожарский переправляется через реку, встает там. Ночью с помощью русского изменника, дворянина Григория Орлова, поляки захватывают острожек, укрепленный пункт у наплавного моста. Вот представьте себе, в то время мостов через Москва-реку нет. Есть броды и есть так называемый наплавной мост. Фактически, ну, такая серия связанных друг с другом плотов. Никакого каменного или деревянного моста на всю ширь реки не существует. Кто контролирует наплавной мост, тот может осуществлять связь с Кремлем. И отряд вражеской пехоты действительно захватывает этот пункт. Получается так. Вот что-то вроде такого многослойного сэндвича. На юге у остатков земляного города, укреплений, которые защищали Замоскворечье, стоит Хаткевич со своим корпусом. Дальше стоит рубеж обороны Пожарского и Трубецкого, основные силы земского ополчения. Дальше стоит отряд вражеских солдат, гайдуков, который обороняет наплавной мост. И дальше через Москва-реку Кремль, в котором сидят поляки и литовцы. Поляков и литовцев с той стороны блокируют небольшие отряды воинов Пожарского. Значит, получается так. Что, в сущности, надо сделать Хаткевичу? Выполнить ту задачу, с которой у него не задалось 22-го. Пробить заслон Пожарского и Трубецкого, соединиться с гайдуками у наплавного моста и провести обоз по улицам, доставив их к этому самому мосту. Все, можно уходить. Дело сделано. Утром 24 августа Хаткевич начал движение на север, пробивая путь обозу. Основная группировка гетманских сил шла перед обозом, взламывая сопротивление Трубецкого. Левое крыло прикрывало это движение от ратников Пожарского. Прорыв был намечен по главной артерии из Москворечья, улице Ордынки. Пожарский, видя наступление поляков, велел дворянским конным сотням атаковать полки Хаткевича, пока те не подошли к орву земляного города. Конница ринулась на левое крыло гетманских войск, но и здесь вот конный бой не принес русским ополченцам удачи. Среди сил прикрытия, действовавших против Пожарского, было порядка 800 панцирных гусар. И в открытом поле эта тяжело вооруженная латная конница, в общем, была гораздо сильнее отрядов провинциальных дворян, вооруженных и одоспешенных далеко не столь хорошо, как вот эти первоклассные конные войска. Тем не менее, конный бой длился долго, часами боролись противники. В конце концов, конница ополченцев была опрокинута и устремилась к Крымскому броду перебираться на безопасную сторону реки. Казаки Трубецкого, также пытавшиеся остановить Хаткевича, потерпели поражение и отошли. Кто остался? Осталась пехота, пушкари. Пожарский с основными силами едва-едва удержал позицию близ Крымского брода, пытался утихомирить панику и вновь привести свои войска в порядок. Ну, а гетман, решив, что с ополченцами Пожарского покончено, оставил неподалеку от брода заслонов две роты и перебросил все силы на проламывание русской обороны. Стрельцы, пешие казаки вели огонь, конечно, укладывали одного с другим поляков и литовцев, но Хаткевич подтянул артиллерию, конницу спешил, бросил на русские позиции и проломил их. Большая часть русской пехоты в этом бою погибла. Впереди было два острожка, которые прикрывали ордынку. Острожек у храма святой Екатерины на Всполье и острожек у храма святого Климента. Ну, вот первый острожек — это нынешний адрес. Большая ордынка, дом 60 приблизительно. Ну, где стоит храм святого Климента, огромная громада, правда, гораздо более позднее здание, все знают. Это один из знаменитейших храмов Замоскворечья. Удалось взять Екатерининский острожек, небольшое древоземляное укрепление, и отделял Хаткевича от его отряда у наплавного моста только острожек Климентовский. Этот острожек штурмом был взят. Здесь решалась судьба сражения. На этом несчастном маленьком острожке свет клином сошелся для обеих противоборствующих сторон. Хаткевич бросил первоклассную пехоту и спешенных казаков, и, собственно, усилия отряда, защищавшего эту несчастную маленькую крепостицу, оказались тщетными. Бой за ключевой острожек кончился тем, что значительная часть русского гарнизона была перебита, а те, кто уцелел, разбежались. Полякам досталось несколько легких пушек. Ну что, господа и товарищи, давайте посмотрим на то, что происходит в Москве в полдень 24 августа 1612 года от Рождества Христова. Гетман Ян Кароль Хаткевич фактически решил боевую задачу. Пробился к центру Москвы, разбив все русские заслоны. От Балчугского плацдарма у наплавного моста его отделяло пустое, никем не защищаемое пространство. Несколько сотен метров. Поляки могли поздравить себя, они победили. Кремлевский гарнизон уже предвкушал. Вечером его бойцы насытятся пищей до отвала. И гайдуки, которые стояли вот у этого наплавного моста, близ Георгиевского храма, потянулись к захваченному острожку встречать победителей, провожать телеги с припасами к мосту. Земское дело рухнуло, оба ополчения были разбиты, отступили с большими потерями. Враг отвоевал свое право удерживать Москву. Пожарскому Трубецкому впору было бежать из великого города и начать сбор третьего земского ополчения, поскольку удержать столицу им стало просто неким. Катастрофа совершилась. Но милостив к нам Бог. И дальше, вот то, что происходит от полдня до вечера, это чудо. Чудо, которое совершили отчасти люди своим героизмом, своей верой, отчасти Господь Бог помог. Хаткевич решил дать своим утомленным битвой войскам отдых. Люди собирались силами. Надо было закопать рвы и ямы, которые сделаны были предусмотрительно бойцами Трубецкого на пути у Хаткевича по Большой Ордынке, и начать проводку обоза. Час-другой, и этот обоз прошел бы. Но пехота, которую выбили из Климентовского острожка, она ведь никуда не исчезла, не убежала на ту сторону реки. Люди, что называется, хоронились во рвах между лопухов, между сгоревшими еще в прошлом году деревянными зданиями, в ямах. Это были люди и Пожарского, и Трубецкого, казаки, стрельцы, выдавленные из своих оборонительных позиций и смотревшие заросли крапивы на счастливого неприятеля. Они очень внимательно оттуда наблюдали, потому что обида жгла сердце. Ну что ж такое? Шли умирать, но побеждать. Шли собой жертвовать, но Москву очищать. И даже этого не смогли. И, наконец-то, Бог им подал правильный сигнал. Они увидели то, что из Климентовского острожка довольно много поляков отошло. Они не собирались большими силами от своего приобретения оборонять. Ну, а раз так, то можно ударить, попробовать отбить острожек. И вот когда поляки отдыхают, знаете ли, август, жара, зной, пыльные улицы Москвы, все устали, полным-полно раненых. В этот момент из лопухов, из крапивы, из ям, из рвов пошла русская пехота брать этот острожек, вошла, перебила половину тех, кто там стоял гарнизоном. Это были венгерские наемники. Остальных выбило за пределы острожка и попятились из этого места испуганные поляки-литовцы. Так, весть о победе разнеслась по всему Замоскворечью очень быстро. Значит, еще есть надежда. Значит, стяг наш не рухнул окончательно. Минин с отрядом переплывает Москварику, нападает на поляков с фланга. Авраами Палицын отправляется в таборы. Авраами Палицын — это келарь Троицергиевого монастыря, который был тогда в армии. Он отправился в таборы Трубецкого, чтобы убеждать казаков. Сражение не окончено, возвращайтесь на поле боя, может, Бог даст нам еще удачу. Приходит туда, начинает их укорять. Что вы, спите, кушаете, в зерне играете, а товарищи ваши там гибнут. Кого-то он пристыдил, кого-то во имя Господа Бога, за веру их зацепив, отправил в бой. Кому-то обещал сокровище Троицергиевого монастыря. Заплатим вам, только сражайтесь. Ну, совестливые верующие пошли первыми. За ними потянулись те, кто за золото и серебро тут стоял. Но так или иначе вернулись казаки на поле боя. И Пожарский начал постепенно перебрасывать резервы. И вышло то, что поляки, чувствующие себя победителями, вдруг начинают чувствовать давление по Ордынке от Крымского брода с другой стороны за Москворечья. Начинаются удары, тычки, начинается обстрел их обоза, скучившегося посреди улицы в районе Екатерины на Всполье. Начинается битва, которая очень не подходила их великолепно организованной тяжелой кавалерии. Битва за развалины, за рвы, за окопы, за печище. И стрельба казаков, стрельцов, дворян русских, она приводила к тому, что каждый кусок свинца, каждая стрела находила себе мишень в этой огромной массе польско-литовских войск. Поляки и литовцы честно сражались несколько часов. Но для того неожиданным было это контрнаступление, и до того неудобной была эта позиция, что они в конце концов начали отступать, а потом убежать. Часть обоза русские ополченцы, что называется, оторвали. То есть отбили, ее не удалось эвакуировать. Вечером 24 августа 1612 года величайшее поражение России обернулось величайшей ее победой. Хаткевич отступил за пределы Москвы. Через несколько дней он вообще ушел оттуда. Ополченцы не дали ему прорваться в Кремль. Ополченцы отбили часть его обоза. Ополченцы нанесли ему страшные потери. И через некоторое время два войска, объединивших свои силы, заставили кремлевский гарнизон, а там уже дело до людоедства доходило. Это правда. Действительно, мертвых своих товарищей поляки и литовцы солили в огромных чанах и развешивали на крючьях по чердакам домов, ожидая, что, может быть, зимой они хоть чем-то подкормятся. Но не помогло. Сначала ополченцы Трубецкого взяли Китай-город, потом гарнизон просто спустил флаг и сдался. Вот так малая горсть людей, пришедших пожертвовать собой, но постоять за русское православное дело, одолел сильную армию Хаткевича. С кем Бог, тот побежден не будет. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу Дмитрия Михайловича Володихина из цикла «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.